Глава 23. Институт. Институт оказался огромным. Первые дни сохранялось впечатление, что я попал в джунгли с постоянно меняющимися декорациями. Заходили в здание института через первый корпус, ближайший к общежитию, а выходили через второй, где тусовались основное время. Эти два корпуса напоминали тело динозавра, а прилепившийся ко второму четвертый — его хвост. Получалось, что мы заходили через пасть поодиночке и, поварившись в желудке, выходили плотными группами естественным путем.
Говорят, третий корпус тоже существовал. Некоторые даже утверждали, что бывали в нем. Мне кажется, что корпус номер 3 существовал только на бумаге. Подобно тому, как в некоторых домах пропускают из суеверия 13 этаж и квартиру. Правда, потом Моня показала расписание, согласно которому у нас в этом корпусе проходили занятия. Не знаю.
Иногда на выходе из второго корпуса нашему динозавру устраивали запор. Код обыскивал на наличие запрещенных вещей. Валюты, марихуаны.
КООД. Комсомольский оперативный отряд дружинников. Каждое из этих четырех слов у меня вызывает омерзение. Будучи же собранными воедино, они привлекли под свои знамена самые гнусные отходы производства Homo sapiens.
Но уже через месяц я неплохо ориентировался в бесчисленных органах этого зверя, а еще через пару знал, как крот, свою нору. Дима с Моней попали на одну специальность, а я на другую. Это было неудобно. Моня, как выяснилось, был ходячим справочником, но, к сожалению, не для меня. Ладно, не за знаниями же в конце концов ехали. 1 сентября я торжественно подошел к доске объявлений. Постоял около списков. Приятно еще раз прочитать свою фамилию в этом перечне освобожденных от службы в армии и приговоренных к жизни в Москве. Теперь к расписанию. Перед ним стоят две девушки, щебечут и улыбаются. Говор московской, группа, единственное, что я смог понять из звуков, слетающих с этих прелестных губок со скоростью пулеметной очереди, моя. Прекрасный случай проверить действие провинциального обаяния и природной красоты, а я всегда считал себя красавцем, и это правда, на столичных штучек. Боже мой, девочки, как вам повезло! Завидую. Нам? С чем? Я Гарик. Галя, Оля, так с чем нам повезло? Вы будете учиться. В одной группе. И что, мы сразу записались в эту группу? Вы даже не ощущаете всей полноты своего счастья. Вы попали в одну группу со мной. Прокатило. Девочки фыркнули, но смех сдержать не смогли. Завязалась беседа. Поступило предложение плюнуть на все, заехать купить и поехать отметить. Оля не могла, а Галя — да. Купили, как сейчас помню, бутылку очаковского шампанского и 5 килограммов горячо любимых Галей бананов. Поехали к ней домой, родителей не было. Дурачились, пели, сексуально ели бананы. По тем временам для первого дня знакомства и так далеко зашли. После наши отношения переросли в дружбу, не омраченную ничем. С каждым днем пребывания в Москве я переосмысливал всю свою жизнь. Ценности, доселе казавшиеся незыблемыми, отходили на второй план. Деньги стали чем-то второстепенным, материальные ценности и одежда вообще ненужными. Знания — нечто лишнее, здоровье хлещет через край. Ну, так, не смело. По-еврейски. Мы с Димой часто приглашали девушек к себе в комнату на танцы. К тому времени я выклинчил у папы один из Днепров И этот магнитофон пошел на повышение, переехал в Москву и стал четвертым полноправным обитателем нашей комнаты. Монина молчаливое согласие на ночные посиделки покупала с его участием выпивки и закуски. Если мы наглели, Моня требовал сатисфакции. В виде банки сгущенки, за которую он готов был продать родину, душу дьяволу и все-все-все. Вечера проходили по одному сценарию. Выпивали водку и шампанское, слушали музыку, закусывали жареной картошкой. На сладкое-сладкое. Потихонечку уменьшали свет и оставляли только зеленую лампочку в магнитофоне, индикатор звука. Целовались. Моня пил, сидя на кровати, и шипел. Когда уровень его шума перекрывал Джеймса Ласта с пленки, мы его глушили сгущенкой. Хватало на час. Проделать процедуру можно было два раза. После наступало насыщение организма, и он нас выгонял. Обычно это случалось часа в 4 ночи. Однажды мы устроили аттракцион, собрали зрителей, сделали ставки и пошли к Моне. «Михаил, позвольте угостить вас баночкой сгущенки». «Люди, что случилось? И чего вас так много?» Тут необходимо уточнение. Моня, как и Паниковский в свое время, очень не любил большое скопление честных людей в одном месте.
На этом сходство нашего героя с персонажем Ильфа и Петрова заканчивалось. Моня никогда бы не позволил себе нарушить конвенцию, равно как и подписать.
А еще он стеснялся слова «еврей». Не своего еврейства и не вообще евреев, только слова. Даже переехав на ПМЖ в Израиль, сей доблестный муж произносит «еврей» шепотом. Но это я так, для передачи атмосферы. Моня, эти недостойные люди не верят в силу твоего оружия. Эти глупцы поспорили на еще одну банку сгущенки, что ты не осилишь эту. Не люди, а в чем подвох? Монечка, подвоха нет. Банка запечатанная, и ты, если хочешь, можешь заменить ее на ту, которую заныкал из домашней посылки себе в чемодан. Сволочь! Ему неудобно. Ныкать не камильфо, любимое Монино слово. Другое дело, что у нас губа не отверзнется пить сей нектар при живом Моне. Ну да ладно, это ненадолго. Он уже, пользуясь подсказкой, глазами прощупывал все швы на банке. Все честно, без обмана. То есть я могу выпить эту банку и за это получу еще одну? Не совсем. Вторую ты тоже должен будешь выпить. До дна. Если не выпьешь, возвращаешь деньги за обе. Банка стоит 55 копеек, с тебя будет рубль 10 по госцене. И шо? Шо, если я ее не допью? Платишь деньги. А вот если допьешь, получаешь суперприз. Банку сгущенного кофе со сливками за рубль 90 в подарок. И ее пить ты уже сможешь, когда захочешь. Хоть маленькими глотками целую неделю. Основную ставку мы с Димой сделали на вторую банку и Монину жадность. Нет, не к деньгам, к продукту. Ну не мог наш товарищ оставить сей эликсир жизни в банке. А деньги это так, для страховки. Первая ухнула в Монин зев практически залпом. Глаза наших оппонентов округлились. Ставка была: первая банка, допитая до конца, бесплатно, вторая тоже бесплатно, плюс 10 рублей приз. Если не выпьет первую, с нас трешка, вторую десятка плюс стоимость товара. Они уже все поняли, но, по примеру вышеупомянутого Паниковского, продолжили пилить гири по инерции. «Второй пошел!» Это в Моне заговорила первая банка. Из доброго еврейского мальчика он превратился в Мефистофеля. Мы-то это состояние знали, а вот гости смотрели на происходящее с ужасом. Быстрыми мощными глотками Моня переливал жизнь из второй банки в свое чрево. Фуф! Это он отчитался о проделанной работе и, ни слова не говоря, взял в руки суперприз. Два мощных удара открывашкой по банке с разных сторон, и вот она, словно горн перед атакой, поднята над головой и поднесена ко рту. Хрипящими засосами Моня устремляется в атаку. Но что это? Он смотрит на нас виноватым взглядом. «Люди, там еще есть, а я уже не могу». Моня, враг повержен, это приз. Допьешь потом. А можно? Умер храбрый воин. Перед нами прежний Моня, стесняющийся своей победы. Да, Моня, можно. Тебе все можно.